Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы с вами продолжаем изучение книги «Послание к евреям», продолжаем изучать первую главу. В прошлый раз мы рассмотрели первые четыре стиха, так называемый пролог книги, и сейчас мы чуть-чуть повторим то, что там написано, просто для закрепления, и чуть-чуть посмотрим на это под другим углом. Итак, автор послания к евреям начинает с того, что Бог многочастно, многообразно, поэтапно говорил издревле отцам, в последние дни говорил отцам в пророках, в последние дни говорил нам в Сыне, через которого все сотворил, и дальше есть прославление Сына, третий стих, и четвертый стих говорит о том, что Сын настолько же превосходит ангелов, насколько больше получил наследие. И, коротко говоря, автор говорит такими диадами, такими двойками. Есть многократно и многообразно, относится к эпохе раньше, издревле, и давно, да, слово «палай». Есть в Сыне, которое сегодня, есть отцам и есть нам. То есть в прошлом отцам многообразно, многократно, многочастно Бог говорил, сегодня нам, в Сыне, он говорил в прошлом, сегодня отцам, нам многочастно и многообразно, нам как бы в Сыне, в пророках в Сыне. Вот какие изменения произошли. Есть откровение нового типа, и оно дано нам, не цам, а нам. Новое откровение тогда было давно, а это сейчас. И почему-то автор послания считает нужным сказать, что Сын превосходнее ангелов. Зачем ему это надо? Это будет темой продолжения главы. Мы будем читать оставшуюся часть главы. Это 10 стихов. На эти 10 стихов приходится 7 цитат. Автор в продолжение первой главы практически все время что-то цитирует, а цитирует обычно автор для того, чтобы что-то аргументировать, для того, чтобы что-то доказать. И, собственно, доказывать автор или доказывать, демонстрировать автор будет именно последний тезис о том, что Сын превосходнее ангелов. И по ходу того, как он это будет аргументировать, мы с вами поймем, зачем он это делает. Первая цитата, которую мы видим здесь: «Ибо кому, когда из ангелов, сказал Бог, ты сын мой, и я ныне родил тебя». Цитата: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Это цитата из второго псалма, 7 стих. Второй псалом считается псалмом мессианским, он говорит о мессии царе. Разные комментаторы относили его и к царю Давиду, и к Шломо. Мы увидим впоследствии, почему так, в следующей цитате. Так или иначе, речь идет о ком-то помазанном на царстве, о каком-то царе. Мы знаем, что в древнем мире, еще во времена составления послания к евреям, многие цари были августейшими особами, они возводили себя к богам, к божественному происхождению. Это было со времен фараона в Египте известно, это было в Вавилоне, да, в общем-то, по всему Востоку так было, цари были, считались потомками богов. Но мы-то знаем с вами, что богов, которыми они были потомками, не существует, и поэтому их идея – это политологическая технология, политтехнология и маркетинговый ход. А Всевышний обещает царю Израиля, что он будет ему сыном, и провозглашает помазанники: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Это первая цитата, как мы сказали, второй псалом, 7 стих. Автор развивает эту мысль и говорит, что кому еще сказал Бог: «Я буду ему отцом, а он мне сыном». О ком здесь идет речь? Впервые это сказано о Шломо царе, вторая книга царств, в синодальном переводе, 7 глава. Бог говорит, обещает Давиду: «Когда же исполнится дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресла выхода прочь царства его, он построит дом имени моему». То есть речь идет о Шломо, вроде бы, да? «И я утвержу престол царства его навеки, и если согрешит он, я буду наказывать его». Это цитата из второй книги царств. Похожая вещь сказана, что самое интересное, похожая фраза, не похожая, а точно такая же звучит и в первой книге Паралипоменон, 17 глава, 3 стих. Всевышний обещает: «Я буду ему отцом, и он мне сыном, и милости моей не отниму от него, как отнял от того, который был прежде тебя». И мы можем тут сказать, что здесь уже есть намек на более продолжительное мессианское царство, то есть сыновство человеку, объявляется здесь, значит, сыновство царствующего человека, объявляется от Шломо и продолжается до Машеха, который сын Божий, мы знаем, и от него не будет отнята милость. Эти фразы относятся к Шломо и к Машеху. Первые две цитаты. Перед тем, как разобрать третью цитату, автор послания к евреям делает интересное предисловие в 6 стихе, когда же возвращает, или так опять вводит первенца своего в обитаемую землю, он ему говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Сходу мы такого текста в Писании не найдем, да и возникает вопрос, что же это за предисловие такое, в какую вселенную вводит Всевышний своего первородного. Если мы посмотрим на слово «вселенная» в греческом тексте, мы увидим слово «ойкуменон», то есть «вселенная» – это «ойкумена» на греческом языке. Слово это знакомо, может быть, тем, кто меня слушает, кто постарше, те, кто читал роман Ивана Антоновича Ефремова «На краю ойкумены». Это роман, рассказывающий о юноше, который живет в Древней Греции, имя его, по-моему, Пантеон. Он едет по каким-то своим делам на Крит, он скульптор, но он попадает в рабство, он украден в рабство, попадает в Египет. И ситуация такая, что если ты даже древний грек, но если ты при этом написан, придуман в 1946 году советским писателем, то тебе волей-неволей приходится пропагандировать коммунистические идеи там у себя в Древней Греции или на краю ойкумены в Египте. И герой романа Ефремова проповедует на краю ойкумены в Египте свои коммунистические, повстанческие, бунтовщические идеи. Они несовершенны, потому что Пантеон, конечно, Ленина не читал, но тем не менее. Для нас не важна история перипетий героя романа, а вот что интересно понять, что термин «экумена» действительно был введен в VI веке до новой эры человеком по имени Гекатей Милетский, и «экумена» означает «обитаемая, знакомая грекам вселенная». На современный русский язык можно перевести как «цивилизованный мир». И начиналась она, соответственно, по мнению Гекатея Милетского, это 6 век до новой эры, где-то примерно с Египта. То есть речь идет о том, что первенец Божий входит в обетованную территорию, в цивилизованный мир, представлен в свете, и при этом Бог говорит, пусть поклонятся ему все ангелы Божии. Все равно непонятно. Да? Непонятно. Первенец Божий, первенцем Божьим, как мы знаем, назван и народ Израиля. Именно первенец Божий во времена Моше возвращался через пустыню, через необитаемые края и подошел к краю Айкумены, то есть к стране Израиля. Он возвращался в семью, в мир цивилизованных народов, при этом возвращался как первенец. И все равно непонятно, откуда цитата, если мы не вспомним, что автор-то послания к евреям цитирует не еврейский текст, а септуагинту. Если в масоретском тексте мы не находим, откуда эта цитата, то мы найдем, откуда эта цитата в тексте Септуагинты, книга Дворим, Второзаконие, 32 глава, 43 стих, звучит в Септуагинте так: «Веселитесь небеса вместе с ним, с народом Израиля, поклонитесь ему все ангелы Божии, веселитесь язычники с народом, и да укрепятся все сыны Божии». То есть повеление поклониться народу Израиля, всем ангелам Божьим, содержится во Второзаконии и относится к народу Израиля. Итак, мы увидели, что с ангелом противопоставляется царь израильский и народ Израиля. Далее следующая цитата, это цитата из Псалмов о том, что ты творишь твоими ангелами твоими или посланниками твоими духов, служителями твоими огонь пылающий. Тут, в общем, все понятно, объяснять нечего. Автор посланник евреям говорит об определенной функции ангелов. Пока непонятно, правда, для чего он это говорит. Мы и так знаем, что ангелы, вот они имеют такую функцию. И автор здесь вроде бы капитан очевидность. Давайте посмотрим дальше, о чем же все-таки он говорит. Дальше следует снова цитата из Псалма. Это 45-й псалом в масоретской традиции. Я прочитаю его в синодальном переводе. Почему я это сделал? Потому что большинство читателей, большинство тех, кто меня слушает, тоже читают синодальный перевод. И мы потом разберем, в чем, собственно, сложности с синодальным переводом, чего хочет и чего не хочет сказать автор этой цитаты. Итак, пятая цитата. «Престол твой, Божий, вовек, жезл процарства твоего, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, под зиму помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Итак, есть какой-то Бог, который возлюбил правду и возненавидел беззаконие, и поэтому его Бог помазал его елеем радости более чем его соучастников, более чем других богов. Очень загадочная фраза, что-то тут явно напутано с богами, Бог Бога, который помазал Бога елеем больше, чем других соучастников, то есть других богов, это звучит странно для еврейского уха, это было бы странно действительно читать в псалмах. И действительно нужно вспомнить, что в иврите звательный падеж, так называемый вокатив, как «Боже», «Отче», «Братья», «Друже» в русском языке, или как это переводит Луис Керрола, «О, мышь». Звательного падежа в иврите как такового нет, поэтому мы не можем отличать, когда написано «Боже», как обращение, или когда написано «Бог, престол твой, Бог вовек, жезл провотежил царство твоего, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, почему? Поэтому помазал тебя Бог, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». То есть «Бог, Бог твой», так переводит очень много переводов, может быть усилением. То есть «Бог, Бог твой», то есть Бог не только просто Бог, но и Бог, избравший тебя. Второй вариант понимания, что слово «Элохим» первое означает «судья», «помазанник», «стоявший на суд», как, например, Всевышний говорит Аарону: «Я сделаю тебя Богом фараона, я тебя сделаю Элохим фараону». Как можно кого-то сделать Элохим? Стал ли Аарон таким частным, персональным Богом фараона? Нет, конечно, не стал, но получил власть над фараоном, получил возможность как фараону повелевать и фараона судить. То есть о ком-то сказано, что ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие, поэтому ты помазан больше других царей на суд. И поэтому тебе Бог приготовил заранее престол. Кому Бог приготовил заранее престол, мы знаем из этого же послания о том, что Машиах воссел одесную Всевышнего, совершив очищение грехов. Но что самое интересное, и до этого такое тоже было в книге Девреямим, Паралипоменон, первая книга Паралипоменон, первая Девреямим, или по-русски, если совсем уж по-русски говорить, первая книга Хроник, 29 глава, 23 стих, сказано: «И сел Шломо на престоле Господнем». Дословно «кисе Адонай», именно трон Господен, как царь вместо Давида, и был благоуспешен. То есть именно престол Давида, на который воссел Шломо, называется престол Господен. Какая связь четвертой цитаты о духах-служителях и о том, что кто-то сидит на престоле? В общем-то, можно уже примерно начать понимать. Ангелы, они посланники, они слуги, служителя, рабы. А вот тот, кто сидит на престоле, тот поставлен на царство, тот управляющий. Шестая цитата, это 101-й псалом. «Вначале ты, Господи, основал землю и небо, землю и небеса». Здесь слова «Господи» нет. «Вначале ты», ну понятно кто, понятно, о ком идет речь. «Вначале ты основал землю и небеса, дела рук твоих, они погибнут, а ты прибудешь, и все они как риза обветшают, и как одежду ты переменишь их, и изменятся, но ты тот же, и лета твои не кончатся». Снова есть определенное противопоставление. Есть земля и небеса, которые изменятся, а ты сменишь их как одежду, но ты сам тот же, и ничего в тебе не переменится. И последняя, седьмая цитата: «Кому Господь сказал, сядь одесную меня и положу врагов твоих подножия ног твоих». Это, в общем-то, тоже всем знакомая цитата. Какая здесь со всем этим связь, что хочет нам сказать автор послания к евреям. Если мы посмотрим на начало книги Бытия, совершены были земля и небо, и воинство их. Традиционное толкование говорит, и это логично понимать, что под понятием небеса включается все, что на небесах, под понятием земля, все, что на земле, ангелы, огонь пылающий, все, что происходит на небесах, все это тоже создано и входит в понятие небеса. Поэтому ангелы, все воинство небесное будет в конечном счете, как куклы, снято с нитки длинной и, посыпав нафталином в виде тряпки, сложат в сундуках. Господь поменяет все это, как ризы, а сам будет пребывать вовек. И что с ним будет пребывать вовек? Престол, который одесную его, то есть царь, который одесную него воссядет. Вот такую цепочку цитат дает нам послание к евреям, одно за другим показывая преимущество людей перед ангелами. Бог осуществляет проект, который называется человечество, а ангелы являются рабами, служителями, механиками, которые, возможно, поддерживают эту систему, но для этой системы и существуют. И это тот самый итог, который подводит сам автор послания к евреям. Это не мой вывод. Автор послания к евреям в 14 стихе говорит: «Все они, все ангелы, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение». То есть мысль автора послания к евреям такова: ангелы – служебные духи, механики, они живут на небесах, небеса их обители, они части воинства небесного, и вместе с небесами они будут свернуты в трубочку или свернуты аккуратно и положены в шкафчик, а тот, кто на престоле, а человек, совершенный, обновленный человек в Машехе или в Сыне, он останется вовек жить. Они временные, он вечный. Здесь великое преимущество. Нам-то казалось, что мы бренные, что мы умираем, уходим, а ангелы, они долгожители. Он архангел Михаил, архангел Гавриил, что с ними сделается то. А мы, люди смертные, у нас то другое, и 80-120 лет, и нет у нас. Но на самом деле все выглядит по-другому. И именно человек, он предназначен к вечной жизни, а ангел к вечной жизни не предназначен. И снова можно сказать: ну хорошо, все ясно. А к чему все это? То есть автор послания начал с того, что стал говорить о том, что Бог изначально говорил в пророках, а теперь говорил в Сыне, и стал говорить о том, насколько это круче ангелов. Он просто случайно решил рассказать нам о том, что ангелы временны, или не совсем так. Для того, чтобы чуть-чуть получше понять, о чем говорит здесь автор послания к евреям, попробуем привести мидраш. Мидраш из Ваикра Раба приводит цитату из 103-го псалма, где написано: «Благословите Бога посланники его, сильные богатыри». Слово «посланники» надо выделить, это ангелы его. «Сильные богатыри, исполняющие слово его, повинуясь голосу слова его. Благословите Бога все воинства его, служители его, исполняющие волю его». Мы видим здесь повторение, с одной стороны, в первом стихе, первом приводимом стихе, посланники, то есть ангелы, а с другой стороны, воинство. И поэтому мудрецы спрашивают в Мидраше, а посланники, вот эти малахим, ангелы, о которых идет здесь речь, это кто? это кто-то, кто живет наверху, это небожители, или все-таки это землежители, люди из крови и плоти. И они отвечают, это люди из крови и плоти, которые называются Малахим. И почему так? Потому что в следующем стихе говорится о воинстве, значит, здесь не о воинстве. То есть есть еще какие-то Малахим, которые нижние. Слово «малах» – ангел, и к тем, кто немножко изучает еврейский закон, знают, что в субботу нельзя делать никакой работы. Слово «работа» – «малаха» от того же самого очень редкого корня «ламед алеф хав», которое обозначает исполнение поручений, действия по запланированному плану, древний семитский глагол, который вот в иврите можно найти только в двух формах: малаха работа и малаха работа и малах ангел. Почему мудрецы говорят, что слово малах может употребляться по отношению к кому-то на земле, кто это такие? Мудрецы приводят книгу чисел, книгу Бамидбар, 20 глава, 16 стих, говорит: «И возвали мы к Господу, и услышал Он голос наш, и послал ангела, и вывел нас из Египта». Мы знаем, есть два варианта этого было прочтения. Бог говорит: «Я вывел вас из Египта», и знаменитый Мидраш постоянно говорит: «Я, а не ангел», «Я, а не архангел», «Я, а не воин». И вдруг здесь появляется какой-то ангел, который вывел нас из Египта. Комментаторы говорят, это Моше назван ангелом. Дальше мудрецы приводят цитату из книги Судей: «И пришел ангел Господень из Галгала в Бухим и сказал», речь снова идет о пророке, который назван ангелом. И, наконец, ударно, так сказать, убойно приводят книгу пророка Хагая, это 1 глава, 13-14 стихи. «Тогда Хагай, вестник Господень, ангел Господень, посланный от Господа, сказал народу: „Я с вами, говорит Господь“». То есть есть несколько мест в Писании и несколько мест в традиции, есть еще места, я просто остановлюсь на этом, где ангелами названы пророки. Если мы вспомним историю про царя, который собирался идти войной на Сирию, и там было множество пророков, которые ему говорили. Я очень часто эту историю из Танаха вспоминаю, часто ее рассказываю, ну и поскольку она в Библии, то все ее знают. Там был товарищ, который рога изготовил и сказал: «Этими рогами ты избодаешь». И в конечном счете вся эта история сейчас я рассказываю для того, чтобы вы вспомнили о том, что написано в видении пророка Макияву, который говорит: «Я видел Бога, сидящего на престоле, вокруг него духи, и один из духов вызвался совершить диверсию против царя Израиля», на что Всевышнего спросил: «Как ты сделаешь?» Он говорит: «Я сделаюсь духом лживым в устах пророков». Духи небесные или ангелы небесные, они делаются, нисходят и дают пророку пророчество. Пророк, он не пророк сам по себе, он не сам по себе пророчествует, а он имеет дух пророчества. Про пророческие духи говорит и Новый Завет. То есть сам по себе человек из плоти и крови никогда не обладал способностью пророчествовать. Дух дает ему пророчество произносить. А духи и ангелы, они служебные духи, и они временные. Это временная связь, как можно так сказать, пророк получает радиограмму от Всевышнего и зачитывает ее, или в включается в режим трансляции после выключения, и нету пророчества. Пророк может иметь общение с каким-то служебным духом, духом святым, и получать общение, но эти духи, они суть служебные духи, и они исчезнут. Разумеется, Дух Святой сам по себе исчезнуть никуда не может, он свойство Всевышнего, и он свойство Машеха. Мы сейчас совсем никаким образом не собираемся входить на территорию тринитарной доктрины, обсуждать Троицу или еще какую-то внутреннюю анатомию Всевышнего. Мы говорим о духах пророчества, которые нисходят на человека, и они проявление Духа Святого, не Дух Святой сам по себе. Как сказано, и послал меня Бог, и Дух Его. Так или иначе, ну вот мы в тринитарную доктрину вторглись, так мы не обсуждаем здесь анатомию Бога, и на самом деле автор послания евреям не обсуждает послание анатомии Бога. Автор послания евреям говорит, что Сын, он постоянный источник откровения, потому что Божество в нем телесно пребывает, и человек изначально предназначен для такого уровня, потому что изначально Бог вдохнул в человека Дух Свой, в Адаме был изначально Дух, и это должно было быть постоянным процессом, но Адам в этом не устоял, поэтому произошел разрыв, и поэтому связь осуществлялась через пророков, но это временная связь, все ангелы начала, все вот эти вот творения, они временные, и они исчезнут, и будет в человеке жить Господь, как Он раскрылся в Машехе, и будет наполнять человека святостью и Духом Святым напрямую, исчезнут разносчики, которые лоточники, которые разносили Дух Святой по пророкам, исчезнут вот эти ангелы. Дух не только не обязательно святой, но, как видим в истории с книги царств, может быть и дух лживый. Исчезнут посланники, потому что они суть служебные духи, которые посылаются для тех, кто должен наследовать спасение. Все духи пророчества, все те пророчества, которые осуществлялись, и сами пророки, они слуги тому, кто будет на царство, чтобы наставлять его к спасению, можно сказать, использовать здесь понятие детоводители, наставники, механики, можно это как угодно называть, но подводя итог всех этих цитат, ангелы-слуги для того, чтобы сделать человека царем. Ангелы-разносчики, официанты Святого Духа, официанты всевозможных других событий, которые давали людям некоторым пророчества, пророческие понимания, и это первое откровение, первое, природа первого откровения, которое было многообразно и многочастно, то есть к этому был подключен персонал воинства небесного, и через этот персонал многообразно, многочастно человек получал наставление, пока он не станет сам, ну, скажем так, профессиональным царем, пока он не станет духовно, не преобразуется в царя, первенец – это Машиах, который воссел на престоле, его, как сказать, тренировался в этом, тренироваться в этом начал царь Шломо, который воссел на престоле Божьем, и на престол Божий уже был приготовлен. Это все очень сложно понять. Это все может ломать кучу представлений и вызывать кучу возмущений. И это очень здорово, что оно так. Но вот так мы понимаем весь этот список, набор цитат, которые автор послания к евреям приводит. И на этом, собственно, заканчивается первая глава. Да благословит Всевышний всех, кто ищет его волю, даст нам терпение, мудрость, понимать новое, изменять старое, понимать и принимать то, с чем мы не согласны порою, удивляться, восхищаться его мудростью. Да благословит Всевышний всех, ищущих его лица, всех жаждущих его слова, всех жаждущих проникнуть в его мудрость. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.